Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Ольга Коробейникова.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня облачно, небольшой снег, -3-5 градусов, ветер северо-западный 5-9 метров в секунду. В Петербурге облачно, без осадков, температура воздуха от -1 до +1 градуса. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире особенности новогодних праздников. Кроме того, обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостями, которая, как всегда, начнется примерно через 10 минут. Сегодня гостями петербургской студии «Радио Свобода» будут Михаил Гавричков, художник, иллюстратор Гофмана, и Наталья Дельгадо, пиар-директор издательства «Витанова». Мы поговорим сегодня о страшных сказках Гофмана, о рождественских традициях и о многом другом. А сейчас к заявленному ранее материалу. В России, пожалуй, отмечают наибольшее количество новогодних праздников – 2. А если учитывать китайский календарь, то даже 3 новых года. В этом, возможно, сказалось отсутствие православных праздников в советском календаре. С другой стороны, православные праздники также были когда-то вписаны в народный календарный цикл. О традиционном Новом годе с Еленой Левкиевской, старшим научным сотрудником Института славяноведения Российской академии наук, беседует Тамара Леленкова.
Этот Новый год, который празднуем мы, абсолютно нетрадиционный для народной культуры.
Дело в том, что в древней средневековой Руси Новый год начинался с начала 1 марта, это самый первый Новый год, который был у восточных славян, он совпадал с началом весны. И поэтому вот этот Новый год по существу был как бы задним числом вставлен в годовой календарный цикл. И в народной традиции Новый год был не самым главным праздником, потому что главным праздником было Рождество. И вообще годовой календарный цикл открывался святками. Так называют 12 дней от Рождества до Крещения. А Новый год по существу как праздник вторичный каким-то образом адаптировался, перетянув на себя обряды отчасти от рождественских праздников, отчасти от Крещения. Поэтому иногда святки делились на две части. Это были сначала святые вечера от Рождества до Васильева вечера, то есть до канона Нового года, а дальше страшные вечера с ночи под Новый год до Крещения. И во время святок выделялись 3 особых вечера. Естественно, сочельник и вечер накануне Крещения были постными, а вечер накануне Нового года был, естественно, скоромный, и он назывался «Богатая кутья». Поскольку раньше Новый год приходился на Васильев день по имени святого Василия Великого, архиепископа Кесарийского. Нынче это старый Новый год, который мы справляем в ночь с 13 на 14 января по новому стилю. Главным событием на Васильев вечер было праздничное угощение. Хорошо и вкусно поесть считалось делом обязательным, чтобы весь год был сытым. И хозяйка выставляла на стол все самое лучшее – пироги, колбасу, мясо, блины, кутью, кашу и пиво. Но главным и обязательным блюдом на новогоднем столе был кесарецкий поросенок. Кесарецким он назывался по имени Василия Кесарийского. Поросенка обязательно зажаривали целиком. Важным было и то, что поросенка не резали ножом, а именно разделяли руками и раздавали мясо по старшинству. А самый маленький ребенок в семье в это время сидел под столом и хрюкал. И этому ребенку отец давал кусок мяса прямо под стол. Кесарецкого поросенка ели не только для того, чтобы вообще вкусно поесть, но и чтобы обеспечить плодородие скота, благо в доме на весь год.
С Еленой Левкиевской, старшим научным сотрудником Института славяноведения Российской академии наук, беседовала Тамара Леленкова. А тему репортажа продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин спросил у горожан, что вы себе пожелаете в новом году.
Ну что, если желаю? Что-то мелкое перечислять, оно просто не хочется. А так, здоровье, счастье. Вот глобальные вещи, что еще человеку надо.
Счастье. Счастливый человек имеет все, и здоровье, и радость в жизни.
Здоровье, благополучие и все, наверное.
Душевного спокойствия, счастья, любви. Я считаю, что это нужно желать не только себе, а всем, потому что чем это больше есть, тем лучше.
Удача. Потому что есть удачливые люди, они такими легкими путями добиваются всего, а иногда приходится другим людям. Трудиться, 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 а удачки не хватает, стартовые возможности уже, соответственно, другие. Ну и, наверное, каких-то перспектив, которые выполнимы для того, чтобы улучшить свое благосостояние.
Здоровье, благополучие, счастье. Тоже хочется, конечно, стабильности. Ну а так, вроде как, все есть.
Здоровье и удачи. Здоровье уже в возрасте, а удачи подчас не хватает.
В себе счастье. Это просто очень такое хрупкое, ранимое, легко разбить, потерять. Поэтому хочется так, чтобы все время было навсегда.
Здоровье хватает, но мало ли что. Остальное все нормально будет.
Наверное, счастье и здоровье. Наверное, самое главное вот это. Потому что если не будет здоровья, ничего не наживешь. А не будешь счастливым, не будет здоровья.
Естественно, свободы. Во всех планах, наверное, свободы. Хочется больше.
Прежде всего, любви к Господу, к людям, тепла между людьми. И светлого, хорошего настроения, оптимизма. И чтобы в этом году не было сложных, тяжелых, трудных у нас на земле перемен.
Хорошо пройти праздник, хорошо учиться, это самое важное. Не болеть, больше не лезть ничего в голову.
Денег побольше, остальное все есть.
Себе больше всего хотелось бы пожелать в наше жесткое это время больше спокойствия. То, что было в советские времена, когда все человеки были уверены, что завтра у них что-то будет, а сейчас он не уверен, что у него завтра что-то будет, если он сам сегодня об этом не подумает. Вот это и вызывает все эти негативные ощущения.
Наверное, прежде всего оставаться человеком. Самое главное, жизнь дает свои накладки. Я хочу, чтобы и далее у меня хватило сил держаться.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, что вы себе пожелаете в новом году.
С прохожими на улицах Петербурга побеседовал Александр Дядин. Нашу программу продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. Петербургские газеты так или иначе подводят итоги года. В этом смысле интереснее всех деловой Петербург. Фактически весь номер посвящен наиболее заметным событиям 2006-го. В отличие от большинства газет, надо сказать, здесь не так много официоза и не только парадные новости. Отмечу несколько событий, на которые обращает внимание газета. Но в частности, в редакционной колонке, где, как правило, комментарий, деловой Петербург пишет о том, что в этом году город стал автомобильной столицей России. Пока, правда, на бумаге, потому что самих заводов еще нет. По мнению делового Петербурга, становление новой отрасли стало основным экономическим событием года. Вслед за компанией Toyota в город пришли два других крупнейших мировых автоконцерна Nissan и General Motors. Вполне возможно, что следующими будут Daimler, Chrysler и Mitsubishi. По крайней мере, администрация Петербурга не перестает тюнинговать автомобильных инвесторов на этот лад. Но даже сейчас Петербург окрестили автомобильной столицей России и русским Детройтом. Тем временем статус Петербурга как судостроительной столицы идет ко дну, отмечает газета. Вот и владелец Балтийского завода и Северной верфи, объединенная промышленная корпорация, планирует перевести мощности с одного завода на другой, а на территории Балтийского завода построить жилье. Привлекая автомобильных инвесторов, город оставил без внимания кадровый вопрос. Участники рынка предрекают, что кадровый дефицит станет одной из главных проблем автомобильных гигантов. Подтверждением тому стал переход части сотрудников завода Ford, который работает в Ленобласти уже несколько лет, на завод Toyota в этом году. Так пишет деловой Петербург. И коротко о нескольких других событиях, на которых обращает внимание это издание. Кукуруза вбила клин в Охту. Это о скандальном проекте строительства «Газпром-Сити» на Охте напротив Смольного собора. Большая семерка собралась в гостях у Путина. Это про саммит. Грузинские корни засветились. Речь идет о том, что осенью 2006 года сотрудники МВД проводили рейды в казино и ресторанах, принадлежащих владельцам с грузинскими корнями. Надо сказать, что вот это действительно наиболее полный обзор из обзор событий года и всех газет, потому что остальные в основном просто пишут о том, как петербуржцы готовятся к новогодним торжествам, либо о каких-то дежурных новостях, скорее всего, более парадного характера.
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9 часов 16 минут. Напомним заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Приморском крае возобновились поиски пропавшего во вторник вертолета Ми-2, на борту которого находятся 3 человека. Самолет Аэрофлота, совершивший вынужденную посадку в Праге, доставил пассажиров в пункт назначения Женеву и вернулся в Москву. 32-летний гражданин России Евгений Дагаев, который устроил на борту драку и потребовал лететь в Каир, задержан чешской полицией. Прокуратура Карелии предъявила обвинение в убийстве 2 участникам массовой драки в городе Кондопога, которая привела в сентябре к антикавказским погромам. Войска Абхазии приведены в состояние повышенной боевой готовности после того, как там так называемое правительство Абхазии в изгнании обратилось к руководству Грузии с просьбой защитить грузинское население Гальского района Абхазии. Российский концерн «Газпром» заявил, что сделает все возможное для выполнения своих обязательств перед Европой, несмотря на конфликт с Белоруссией по поводу поставок газа. Не менее 22 человек погибли при столкновении автобуса и товарного поезда в Мексике. Около 2 миллионов паломников-мусульман съехались в Мекку на ежегодный хадж. В Нью-Йоркском театре «Аполло» в Гарлеме простились с легендарным американским певцом Джеймсом Брауном. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени в эфир выйдет российский час программы «Поверх барьеров». Темы выпуска – юбилей клуба 81 и неизвестный Юлий Ким. Новая «Жизель» большого балета Нелли Кабахидзе. Российские и немецкие поэты переводят стихи друг друга. Сборник исторических статей памяти Лукичева и завершит подведение литературных итогов года «Венерин волос» Михаила Шишкина. Ведет программу Марина Тимашева. Слушайте сегодня в 2 часа по московскому времени. На волнах Радио Свобода вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». Петербург готовится к Рождеству. В декабре уже прошло много благотворительных рождественских спектаклей и выставок. Они продолжатся и в начале нового года. Подробнее об этом расскажет Татьяна Вольская.
В Петербурге рождественская атмосфера больше всего чувствуется на площади искусств. Там расположились по кругу 50 стилизованных деревянных избушек, где можно и поесть, и купить что-нибудь новогоднее. Около здания гимназии при Русском музее аттракционы для малышей. Возле малого оперного театра сцена, где каждый день идут спектакли и развлекательные программы, ведущими на которых выступают рождественский Дед Мазай и 7 зайцев. Под руководством главного медька Дмитрия Шагина работает импровизированная художественная мастерская, где каждый день известные петербуржцы, чиновники, актеры, звезды шоу-бизнеса рисуют по букве, создавая рождественскую азбуку. Букву «Ё», вернее, картину «Ёжика под елкой» рисовала Валентина Матвиенко. Учениками Дмитрия Шагина становились также дирижер Юрий Тимирканов, артистка Алиса Френдлих и многие другие, говорит Дмитрий Шагин.
К 13 числу должна быть готова полностью выставка, которая сначала развернется вокруг памятника Пушкина на площади искусств, а после этого в гостинице «Европейская» будет аукцион, где, собственно, я надеюсь, это все будет продано, и все деньги, подчеркиваю, весь сбор, он идет вот детям больным. Это больница Турнера и больница Рауфуса.
Почему вы выбрали именно эти больницы?
Ну, выбирал, на самом деле, больницы не я, а устроители ярмарки. Правильно, все-таки Новый год и Рождество — это детские такие праздники, надо, конечно, детям, тем более больным, помочь.
Большую рождественскую программу развернул музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме. В одном зале выставка, ее посетители становятся гостями мумий-троллей, в другом идут спектакли, говорит сотрудница музея Светлана Прасолова.
Это в традициях музея Ахматы в Фонтанном доме. Каждый год, когда наступает рождественское новогоднее время, открывать выставку, посвященную детям, их работам, тематику мы выбираем литературных персонажей. В этом году к нам обратились с предложениями о сотрудничестве Генерального консульства Финляндии, Институт Финляндии в Петербурге. И тему сотрудничества, конечно, мы сразу нашли в мумитролях, которые когда-то жили вместе с людьми, за печкой, вместе с домовыми. Но когда мы завели в своих домах паровое отопление, им пришлось уйти строить свои домики. Мы пригласили их построить свои домики здесь.
Дети заходят внутрь, рассматривают утварь, сделанную руками их ровесников из художественных школ и студий. Рождество и вправду невозможно без сказочных существ, порожденных фантазией Льюиса Кэрролла, Туве Янсен, Гофмана.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в студии Михаил Гавричков, художник, иллюстратор Гофмана, и Наталья Дельгадо, пиар-директор издательства «Витанова». Мы поговорим, собственно, о сказках Гофмана, о рождественских традициях и о многом другом. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Давайте начнем сразу же с иллюстрации к сказкам, которые, к произведениям, которые все читали так или иначе, все знают, по крайней мере, слышали о Щелкунчике. Почему вы взялись именно за этот материал?
Я извиняюсь, для начала я скажу о том, что уходящий год является юбилейным для Гофмана. Ему исполнилось бы 230 лет. Вот. А почему я взялся за Гофмана? Потому что с детства был влюблен в его произведения, начиная с раннего детства, когда впервые мне прочли вслух родители сказку «Щелкунчик». Вот, и всегда мечтал о том, чтобы проиллюстрировать. То есть первые такие сознательные иллюстрации у меня я сделал где-то в возрасте 13 лет. Вот. И поскольку я воспитывался в семье художников, мой отец известный петербургский график Алексей Алексеевич Гаврищиков, вот, и я был окружен книгами. По большей части это книги были с немецкой графикой. Ну, графикой времен Ренессанса, это Кранах, Дюрер, ну и более поздние художники. И вот оставаясь один... Когда мои родители были, там, отец преподавал, мама работала, вот, в полутемной квартире я часто открывал эти книги и рассматривал наиболее вот свои какие-то любимые иллюстрации, что дало, очевидно, какую-то вот у меня в голове такую вот подвижку на и любовь, что ли, к немецкой графике и вот немецкая литература. Как-то он очень органичен для меня, Гофман стал.
Не было страшно вот от его сказок? Потому что, насколько я знаю, очень многие дети ощущают некий трепет, когда читают его произведения.
Ну, естественно, естественно, жутковатость есть. Но ведь дело в том, что без этого творчество Гофмана немыслимо, без жутковатости, поскольку человек этот являлся советником суда. То есть он разбирался в разнообразных преступлениях и даже выносил приговоры. Поэтому ему была очень интересна и темная сторона человеческого существа. Вот. Ну и вот эта вот потусторонность, она присутствует в «Щелкунчике» рождественском, да? То есть для меня это не было никогда такой какой-то светлой сказочкой. В общем-то, она такая была история весьма страшная и... Особенно достаточно непонятный смазанный конец, когда приезжает молодой господин Дроссельмейер в костюме, в сюртуке, в парике со шпагой, и забирает в карете Мари. Куда он ее забирает и как они будут жить, непонятно. Но на самом деле прототипы для сказки были реальные. Это Мари и Фриц. Только не Штальбаум, как у Гофмана, а Хитцек. Это дети друга Гофмана, который приходил, часто бывал в гостях, да, у Хитцега, и приносил детям... Он сам очень любил мастерить. Приносил макеты замков, каких-то механических человечков, которые сам делал. Вот. И, в общем-то, сам Гофман он себя изобразил в произведении как Дроссельмейера. Вот, ну и вот эта вот концовка «Щелкунчика», она как бы предвещает не очень хороший, к сожалению, драматический достаточно вот момент, потому как Мари так и не дожила до своего совершеннолетия. В сказке она в момент совершеннолетия уезжает с молодым Дроссельмейером. Ну вот она умерла, и, кстати, умерла она в год смерти самого Гофмана в 1822 году. А что касается Фрица Хитцега, у него судьба сложилась гораздо более удачно, поскольку он достаточно такой брутальный и агрессивный в сказке, такой военачальник над солдатиками, а на самом деле он стал художником, известным берлинским архитектором, и президентом Академии художеств.
Такую зловещую немного обстановку мы создали в студии. Попытаюсь ее развеять. Наталья, вот издания Гофмана пользуются популярностью? То есть покупают их именно детям или все-таки это пользуется успехом у взрослых?
Вот для меня всегда была загадкой, почему Гофман считается детским писателем, честно говоря. Конечно, покупают детям, конечно, покупают и взрослым. Но для детей существует еще и переложение, такие достаточно упрощенные, потому что, в общем, сказки Гофмана действительно назвать волшебными сказками очень сложно. В классической такой традиционной волшебной сказке происходит борьба добра со злом, побеждает добро, и, в общем, все разрешается более или менее благополучно. А у Гофмана... Действительно, эти страшилки, этот песочный человек, которого я безумно боялась в детстве, эти загадочные окончания, когда действительно непонятно, что будет происходить после окончания сказки, делают, в общем, эти сказки, на мой взгляд, не очень романтическими, хотя Гофман относится к романтизму, может быть, фантасмагорическими, гротескными, мистическими. Это какой-то другой, на мой взгляд, жанр. Но мне кажется, что вот этот... Этот писатель, в общем-то, действительно, его можно считать и детским, просто таким не в классическом понимании детским. Поэтому, конечно, сказки пользуются популярностью и у детей, и у взрослых. Просто каждый находит там немножко разные вещи.
Ну, как вы думаете, вот эта вот мистика, да, фантасмагория, это в традициях российских, новогодних, рождественских? Или все-таки тут есть некий диссонанс, и это больше европейские какие-то вещи?
Я думаю, что не столько в российских, сколько в петербургских традициях, потому как Петербург – город не совсем русский, вот, и очень много немецких корней в Петербурге. И я думаю, что, конечно, Гофман очень во многом повлиял на литературу российскую XIX века. Взять того же Гофмана. Ой, что я говорю?
Гоголя.
Да. Вот, извините.
Даже похожие фамилии.
Да, и ну, немецкий романтизм, он очень был популярен. Вот. Ну и, естественно, мир искусств, где просто, ну, не то что цитаты из Гофмана, но очень много литераторов, которые были близки, ну, и художников очень много в мире искусств, которые иллюстрировали Гофмана.
Как вы относитесь к иллюстрациям, которые сделал Михаил Шемякин?
Вы знаете, я бы воздержался как бы от комментариев, но если говорить о Михаиле Шемякине, поскольку я младше Михаила Шемякина, и в юные годы это был для меня некий запретный плод, да, поскольку человек эмигрировал, и я, в общем-то, хотел побольше узнать об этом человеке. И когда происходили какие-то вот мероприятия выставочные, ну, естественно, неофициальные, да, когда из собраний каких-то коллекционеров выставлялись работы Михаила Шемякина, мне были они очень интересны, даже во многом, ну, в такие, что ли, годы раннего студенчества, они влияли на меня. То есть мне хотелось тоже как-то... Ну, то есть это было мне близко, некий мистицизм и жутковатый, да, там какой-нибудь точильщик ножей, там какие-то монстры, вылезающие из канализационных люков. Его графика, в общем-то, мне была близка. И, ну, вот лично мне Шемякин гораздо более близок до эмиграции. То есть, как некий такой мальчишеский кураж, который присутствовал в его работах.
Спасибо. Беседу с нашими гостями мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. В 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы». Итоги политического года и прогнозы на год наступающий на страницах российской прессы обсуждают главный редактор петербургского выпуска «Новой газеты» Николай Донсков и политолог, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Гавра. Ведущий программы Виктор Резунков. Говорит «Радио Свобода». В Москве 9 часов 30 минут. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
«Радио Свобода». Новости.
Войска Абхазии приведены в состояние повышенной боевой готовности после того, как так называемое правительство Абхазии в изгнании обратилось к руководству Грузии с просьбой защитить грузинское население Гальского района Абхазии. Сухуми считает это фактическим объявлением войны. В Приморском крае возобновились поиски пропавшего во вторник вертолета Ми-2, на борту которого находятся 3 человека. Самолет Аэрофлота, совершивший вынужденную посадку в Праге, доставил пассажиров в пункт назначения Женеву и вернулся в Москву. 32-летний гражданин России Евгений Дагаев, который устроил на борту драку и потребовал лететь в Каир, задержан чешской полицией. Полиция проверяет, находился ли Дагаев под действием алкоголя или наркотиков. Прокуратура Карелии предъявила обвинение в убийстве двум участникам массовой драки в городе Кандапога, которая привела в сентябре к антикавказским погромам. Российский концерн «Газпром» заявил, что сделает все возможное для выполнения своих обязательств перед Европой, несмотря на конфликт с Белоруссией по поводу поставок газа. Около 2 миллионов паломников-мусульман съехались в Мекку, Саудовская Аравия, на ежегодный хадж. Власти сообщают, что хадж проходит мирно, приняты повышенные меры безопасности. В прошлом году в давке, спровоцировавшей панику, погибли свыше 300 паломников. Верховный представитель ООН по правам человека Луиза Арбур призвала власти Ирака воздержаться от немедленной казни бывшего диктатора страны Саддама Хусейна. Арбур подчеркнула, в частности, что существуют сомнения в честности судебного процесса над Хусейном. В Рио-де-Жанейро за минувшие сутки в столкновениях полиции с криминальными группировками погибли 18 человек. Не менее 22 человек погибли при столкновении автобуса и товарного поезда в Мексике. Как полагают власти, причиной катастрофы стала попытка водителя автобуса на скорости проехать переезд перед приближающимся поездом.
Таковы мировые новости к этому часу. А нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олеся Таева. Доброе утро.
Доброе утро. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации частично удовлетворила жалобу Петербургского регионального отделения партии «Яблоко» на решение городской избирательной комиссии. Напомню, Петербургский горосбирком 21 декабря вынес предупреждение региональному отделению «Яблоко» о недопустимости нарушения избирательного законодательства. Избирательная комиссия пришла к выводу, что «Яблоко» изготовило печатные агитационные материалы за проведение референдума против строительства «Газпром-Сити» без предварительной оплаты из избирательного фонда. Центр избирком согласился с решением Петербургского избиркома, но решение о направлении в правоохранительные органы, о пресечении распространения предвыборной агитации и изъятии ее, а также о проведении проверки типографии было отменено. Партия «Единая Россия» утвердила первую тройку кандидатов в ЗАГС. Верхней позиции в списке заняли спикер ЗАГСа Вадим Тюльпанов, ректор Петербургского университета Людмила Вербицкая и футболист Андрей Аршавин. В списке партии еще один есть спортсмен Антон Сихрулидзе. Он будет проходить по 16-му избирательному округу. В Петербурге обостряется ситуация на заводе «Форд». 25 декабря истек установленный Трудовым кодексом срок для проведения переговоров по заключению договора между работодателем и работниками компании. По мнению представителей профсоюза, переговоры явно провалены. За три месяца не удалось дойти до взаимопонимания ни об одном из вопросов. Как заявили представители профсоюза, в настоящее время компания нарушает трудовое законодательство России по многим разделам. Например, не предоставляет положенного отпуска работников, не проводит аттестационных работ мест и не знакомить сотрудников с условиями труда. В Петербурге в следственном изоляторе «Кресты» при аварийных работах погиб электрик. Осужденный арестант умер во время ремонта электропроводки в столовой. Была ли причина гибели нарушения техники безопасности, пока неизвестно. Тело отправлено в морг тюремной больницы, где и будет установлена истинная причина смерти. В Петербурге в ночь с 27 на 28 декабря около 1 часа 50 минут без вести пропал главный редактор журнала «Мир и дом» Санкт-Петербург Вадим Кузнецов. Он вышел из кафе на Московском проспекте. С тех пор его никто не видел, по телефону он недоступен.
С новостями Петербурга вас познакомила Олеся Таева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях Михаил Гавричков, художник-иллюстратор Гофмана, и Наталья Дельгадо, пиар-директор издательства «Вита Нова». Наши радиослушатели могут задавать свои вопросы по телефону 8 800 200 ровно 2212. Наталья, насколько я знаю, сейчас идет выставка, в которой также принимают участие картины.
Ну, там, собственно, персональная выставка. Это выставка иллюстраций, которые были созданы специально для нашего издания «Гофмана». Не так давно мы открыли серию «Волшебный зал». Вообще все книги издательства «Вита Нова» представляют собой фамильную библиотеку. Мы нацелены на то, чтобы люди могли передать эти книги следующим поколениям, соответственно, своим детям и внукам. Мы делаем их соответствующим образом. Это кожаные обложки, это прошитый переплет, ну и, соответственно, богато иллюстрированные издания. Так вот, в этой библиотеке есть фамильной библиотеке есть читальный зал, есть парадный зал. Не так давно открылся волшебный зал, зал сказок. Иллюстрации к сказкам Гофмана были выполнены Михаилом Гавричком специально для этого издания. В книжку вошло 147 иллюстраций. А на выставке в отеле «Европа» мы представляем порядка 50 оригиналов этих иллюстраций. Это рисунки тушью и пером. Так что в атмосферу Рождества можно погрузиться не только на площади искусств при помощи Дмитрия Шагина, но можно погрузиться и непосредственно рядышком в конференц-зале «Ателье Европы» при помощи Михаила Гавричкова и его совершенно волшебных действительно работ, которые посвящены Гофману.
Михаил, а вот почему вы сделали черно-белые иллюстрации Гофмана? Почему не цветные? Потому что вот этот зловещий, как мы говорили, мир все-таки, ну вот мне, например, кажется, предполагает хоть и зловещие, но какие-то цвета.
Ну, вы знаете, я как почему-то с самого начала я не думал, не представлял себе цветных иллюстраций. А дело в том, что я с детства занимаюсь афортом, да, то есть разновидность гравюры. И это техника, которая, в общем-то, ну, предусматривает два цвета, черный и белый. Вот. И мне кажется, просто еще и сказки Гофмана, они очень подходят к этой технике. Во всяком случае, к той манере, в которой я делаю. Вот. И я хотел еще дополнить, когда Наталья рассказывала о выставке, там не только иллюстрации представлены, которые сделаны специально для издательства Витунова, там еще и присутствует 7 работ, сделанных мной 20 лет тому назад. То есть я над произведениями Гофмана думал и в детстве, и в юности, и в студенческие годы, плюс еще мой диплом, когда я заканчивал Академию художеств, графический факультет, тоже был по сказкам Гофмана. Вот. А еще проиллюстрировал в начале 90-х годов в издательстве для НСДАТ, в перестройку. Вот. Ну и такая как бы судьба достаточно была у меня как у иллюстратора плачевная, поскольку в перестройку приходил заниматься и коммерческими какими-то книгами ужасными, все, то есть, в общем-то, себя ощущал как книжный график нереализованным. И вот совершенно чудесным образом издательство Витунова нашло меня, оказывается, достаточно долго присматривалось к моим работам на выставках, вот, и, в общем-то, как-то у них не было никаких вопросов, когда, значит, вот они решили издавать произведения Гофмана, что этим иллюстратором буду я.
Гофман, по вашему мнению, петербургский художник? Ну, я имею в виду по духу. Гофман художник.
А, художник.
Ой, Гофман, да, я уже...
Нет, но он и художник тоже.
Да, я имею в виду, конечно, писатель, конечно, писатель, да. Конечно, писатель, но по духу петербургский.
По духу, да, да, безусловно.
Почему вы так думаете? И, может быть, есть какие-то аналогии именно с петербургскими писателями, художниками, которые, например, как вам кажется, близки ему? Мы уже упоминали Гоголя, в принципе, да, и, может быть, можно продлить эту линию и не только в XIX веке, но и в XX, особенно там в первой половине.
Да, ну вот это, как сказать, Серебряный век и мир искусств. Ну, очень многие, вы знаете, я сейчас просто несколько в таком растерянном, что ли, состоянии вылетело мне из головы, к сожалению. Но очень, знаете, так я внутри себя просто как бы... Ну, короче говоря, очень много писателей начала XIX века, которые ориентировались на произведения Гофмана, и именно вот новеллы, я забыл, вот «Приключения в новогоднюю ночь», вот как раз о молодом человеке, который попадает на маскарад, и как раз вот видение, которое его преследует, это буквально один к одному цитата из Гофмана, забыл автора.
Ну, а если, например, брать такого тоже известнейшего мистификатора российского, как Михаил Булгаков?
Ну, да, безусловно, колоссальное влияние Гофмана, я считаю, все эти перевоплощения, ну уж, как бы, Кот Мур, который, мне кажется, очень повлиял на создание «Собачьего сердца». Ну, и вообще очень во многих произведениях Булгакова какая-то такая перекличка с произведениями Гофмана.
Причем, наверное, прямая даже, если вы... Вот Наталья...
Я могу перефразировать просто фразу «Все мы вышли из Шинели Гоголя». У меня такое ощущение, что в начале 20 века практически все вышли из Гофмана. Потому что мы можем вспомнить и Зощенко, группу «Серапионовы братья», и, естественно, Булгакова, и «Мир искусства», который упоминал Михаил Гавричков. И даже, как ни странно, мы пока еще этого не произнесли, ведь сказка «Щелкунчик» стала практически российской сказкой, такой присвоенной России, благодаря, вероятно, Петру Ильичу Чайковскому. Потому что, естественно, все, если не слышали, то видели на афишах, видели по телевизору, и в детском сознании эта сказка существует именно как российская сказка, даже в переводах очень часто не «Мари», а «Маша».
Ну, как вот с Буратино, например, наверное, то же самое. Совершенно иностранный персонаж, ставший совершенно российским.
То есть я бы не говорила о влиянии Гофмана именно на петербургскую культуру, а даже, может быть, в общем, на российскую. Хотя, конечно, по духу он более близок к Петербургу, именно тоже как городу такому мистическому и фантасмагорическому. Может быть, немножко гротескному. Вот если говорить о Михаиле Шемякине, то, пожалуй, то, что он подчеркнул в творчестве Гофмана, это гротеск. Но мне кажется, что о каких-то других сторонах он забыл. Хотя Михаила Шемякина мы очень уважаем, с ним работаем. И в июне должна выйти в нашем издательстве книга с иллюстрациями, специально подготовленными, опять-таки, для нашего издательства Михаилом Шемякиным. Это Высоцкий с его иллюстрациями.
Михаил, а по вашему мнению, вот когда вы делаете иллюстрации Гофману, вы ориентируетесь на детей все-таки или на взрослых, или вы реализуетесь таким образом, что в принципе не адресно это делаете?
Ну, конечно, я не хочу ориентироваться только на детей. Естественно, я исхожу из самого себя, и, ну, каждый художник, в общем-то, самоутверждается в иллюстрациях. Хотя я стараюсь не настолько ярко самоутверждаться. Все-таки на первом месте должно быть произведение. Мне кажется, неправильно, иллюстрируя такого автора, исходить вот из, ну, как бы, какого-то возрастных каких-то категорий.
Но при этом, если ваши иллюстрации откроют и увидят дети, они не будут там напуганы, шокированы и так далее. Черно-белые, похожие на гравюру рисунки к достаточно зловещим сказкам.
Ну, не знаю, наверное, это будет слишком... Ну, я не хочу себя хвалить, но мне кажется, мои работы достаточно так вполне подходят к произведениям Гофмана. Особенно вот мое любимое произведение «Золотой горшок», которое, кстати, Гофман считал своим наиболее удавшимся произведением, как ни странно, да, хотя у него колоссальное количество произведений было литературных, но вот почему-то «Золотой горшок» ему больше всего нравился. Он считал, что это наиболее цельное произведение, и в какой-то момент тут даже писал о том, что вряд ли я напишу что-либо более, ну, лучше, чем «Золотой горшок». Но в детстве на меня большое впечатление, конечно, произвело вот эти вот вылезания каких-то существ из кофейников, из печки, кто-то выглядывает, тени, которые идут вот от предметов в комнате. Ну, вот что-то такое жутковатое, которое, в общем-то, ну, невозможно, без этого бы это был не Гофман, поэтому я это и изображаю.
Ну, мне кажется, что именно на таких иллюстрациях и надо воспитывать детей, потому что, к сожалению, падение уровня книгоиздания, вот, начиная с начала перестройки, привело к тому, что все иллюстрации в детских книжках у нас абсолютно голливудские, и это стиль такой дешевого мультфильма. И действительно хорошие качественные иллюстрации, как говорила Алиса, помните, зачем книжка, если в ней нет картинок и диалогов? Ребенку очень нужны картинки в книге для того, чтобы включиться в текст, чтобы сопереживать тексту. И для того, чтобы воспитать вкус в ребенке, конечно же, ему нужны не те картинки, которые мы видим в дешевых изданиях на газетной бумаге, а именно такие картинки, как мне кажется, которыми мы сопровождаем текст Гофмана. Ну, в данном случае имею в виду Михаила Гавричкова, но это то же самое можно сказать и о любых других книгах. То есть качество иллюстрации, оно очень важно не только для ребенка, но и для взрослого, как ни странно. То есть мы делаем взрослые книжки с картинками, и думаю, что это правильно.
Спасибо, мы продолжим беседу с нашими гостями после краткой сводки новостей. Сейчас 9:45.
Радио «Свобода», новости.
В Приморском крае возобновились поиски пропавшего во вторник вертолета Ми-2, на борту которого находится 3 человека. Самолет Аэрофлота, совершивший вынужденную посадку в Праге, доставил пассажиров в пункт назначения – Женеву – и вернулся в Москву. 32-летний гражданин России Евгений Дагаев, который устроил на борту драку и потребовал лететь в Каир, задержан чешской полицией. Прокуратура Карелии предъявила обвинение в убийстве 2 участникам массовой драки в городе Кондопога, которая привела в сентябре к антикавказским поборам. погромам. Войска Абхазии приведены в состояние повышенной боевой готовности после того, как так называемое правительство Абхазии в изгнании обратилось к руководству Грузии с просьбой защитить грузинское население Гальского района Абхазии. Российский концерн «Газпром» заявил, что сделает все возможное для выполнения своих обязательств перед Европой, несмотря на конфликт с Белоруссией по поводу поставок газа. Не менее 22 человек погибли при столкновении автобуса и товарного поезда в Мексике. Около 2 миллионов паломников-мусульман съехались в Мекку на ежегодный хадж. В Нью-Йоркском театре «Аполло» в Гарлеме простились с легендарным американским певцом Джеймсом Брауном. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем беседу с Михаилом Гавричковым, с художником-иллюстратором Гофмана, и Натальей Дельгадо, пиар-директором издательства «Вита Нова». Также ждем звонков радиослушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. Наталья, если говорить в целом о издании сказок в России, ведь в советское время, по крайней мере, сказки занимали там достойное место на полках в каждом доме, наверное, да, это было множество книг различных самых. Насколько сейчас ситуация изменилась, и что происходит вот в этой области, по вашему мнению?
Ну, что касается детской литературы, по-моему, происходит, как я уже сказала, достаточно сильное снижение качества. То есть в советское время, если говорить о качестве иллюстрации, они были, в общем, неплохими. Действительно, они могли быть плохо напечатаны, плохо воспроизведены в книге, но при этом до сих пор, я думаю, у многих людей хранятся детские книги с иллюстрациями тех же Георгия и Александра и Валерия, извините, Трауготов. Кстати, мы тоже издаем книги с их иллюстрациями, но, правда, мы делаем не детские книги. И, в общем, мне кажется, что в то время воспитывать вкус в ребенке достаточно, по крайней мере, было проще, чем сейчас. Если говорить сейчас об издании детских сказок, то, как я уже сказала, в общем, это не выдерживает никакой критики. Что касается взрослых сказок, мне кажется, дело было... обстояло принципиально иначе. Они издавались, в принципе, без иллюстраций, и вообще подход к взрослым книгам действительно предполагал абсолютно вот такие традиционные издания без всяких картинок. И мне кажется, что картинки как раз необходимы, потому что они... ну, это извечный такой спор вообще, нужны картинки в книге или нет, и насколько они мешают читателю, если он видит Маргариту, которая абсолютно не соответствует восприятию его, Маргариты Булгакова, то, возможно, это вызывает у него какой-то конфликт с этой книгой, с текстом, и, соответственно, восприятие его сильно искажается. Но мне кажется, что подбор иллюстратора просто очень важен, и, возможно, подобрать иллюстратора, который абсолютно соответствует тексту, и в таком случае он просто добавляет какой-то новый взгляд, как, вот, скажем, наше восприятие Щелкунчика сочетается теперь уже и музыка Чайковского, и иллюстрации Михаила Шемякина, иллюстрации Михаила Гавричкова.
Мультфильм, все... например, знаменитый детский.
Конечно. И все те взгляды, которые дополняли вот, восприятие этого произведения. То же самое происходит с... иллюстрированной книжкой, то есть когда мы получаем еще какое-то дополнительное восприятие художника, в идеале он должен соответствовать, естественно, тексту, по-моему, с Михаилом Гавричковым это так, то наше, как бы наше понимание текста, оно углубляется, и мы получаем какое-то стереоскопическое такое зрение.
Сложный процесс, это, в принципе, наверное, не все идут на это, например, выбирая просто какие-то совершенно простые пути. Взять... какие-то иллюстрации поставить в книгу. На самом деле, действительно, очень многие персонажи литературные с детства воспринимаются так, как ты увидел их в книге, в мультфильме, в кино, там, я не знаю, в кино особенно, если взять Шерлока Холмса, то многие никак уже его не воспринимают по-другому, как в нашем российском фильме. Михаил, вот по вашему мнению, как обстоят дела с изданием сказок, с иллюстрациями для сказок для детей, для взрослых сейчас в России?
Ну, вот конкретно сейчас я не знаю, потому что, слава богу, меня судьба свела каким-то совершенно фантастическим, гофмановским, что ли, таким случаем с издательством Витанова. А до этого, конечно, достаточно туго. Но, во всяком случае, вот моя как бы судьба была так, в общем-то... Часто, поскольку я был, ну... скажем так, без работы, да, ходил по издательствам и предлагал свои услуги, да, тем издательствам, которые выпускали сказки для детей. И самая страшная, самая гремучая смесь, которая возможна, это вот когда требовались в стиле Диснея, да, раскрашенные такими анилиновыми цветами картинки, и помесь вот такого сладкого букваря 60-х годов советского. Вот это вот для меня самое страшное. И вот когда ты не попадаешь со своим уже сложившимся стилем вот в эту ситуацию, приходилось, ну, не переламывать, потому что я себя не могу переломить, но пытаться хоть чуть-чуть подстроиться, да, чтобы, ну, как-то заработать. Для меня это самое жуткое.
Ну, на этом, тем не менее, формируется целое поколение детей. Ну,
да, к сожалению, да.
Я вот был уже эфир, который у нас был посвящен детским книгам в целом. И мы там говорили о том, что сейчас в России, несмотря на то, что издаются просто огромное количество книг, хорошей детской литературы издается мало, и хорошего качества книг издаются еще меньше. И что все полки в магазинах завалены безвкусными, там, кричащими какими-то...
И очень дорогими.
И при этом, да, дорогими книгами. По вашему мнению, изменить ситуацию возможно сейчас? То есть насколько иллюстраторы сейчас востребованы?
Ну, вот этим и занимается издательство «Витанова» в главе с Алексеем Захаренковым, директором. Но вот, на мой взгляд, это идеальная какая-то вот команда подобрана, да, все профессионалы очень высокого класса.
А ваши коллеги, вот вы контекст видите, насколько сейчас иллюстрирование книг является востребованной профессией?
Ну, является, да, но как бы вот вал художников... Не хочу слишком амбициозно, да, и как-то так говорить, безвкусных, но очень большой процент по отношению, как бы, к хорошим книгам. Да, и сейчас ведь дело в том, что, как бы, люди откапывают книги, изданные в 70-х, 60-х годах, и их переиздают, либо обращаются, как бы, к сотрудничеству с этими художниками, которые работали в те годы, да, потому что, безусловно, художники высокого класса и уже со сложившимся каким-то стилем и, в общем-то, со вкусом, да, вот, обкатанные какие-то такие, ну, профессионалы хорошие.
Долгое время они не были востребованы.
Ну, да, наверное, но они были, да, но они как бы... не было таких издательств, которые бы могли их пригласить к себе. И вот как бы вот этот налет коммерческого, да, то, что диктует вот эта вот коммерция, да, вот этот как бы такой дикий капитализм. Ну, вот, я-то считаю, что это вообще как вот ловля рыбы на блесну, на пустую крючок, когда что-то блестит, и толпа выходит из метро и просто кидается на яркие книжки. Вот этот вот, что ли, бум книжный с детективами, какие-то вот эти обложки какие-то очень яркие, да? И главное, вот, чтобы как бы попало... в серию эта книжка. То есть была похожа на серию книг, которые коммерческим успехом пользуются. И сразу издательство перехватывают, и чтобы это было похоже на вот эту вот серию коммерчески удачных книг, и в то же время, чтобы чуть-чуть отличалось, чтобы не обвинили в подделке. Вот этот вот.
Ну, кстати, Дарья Донцова, между прочим, признанная писателем года в России. Ее больше всего число россиян назвали писателем года в стране. Вчера проводился, вернее, результаты опроса были опубликованы в газетах. Вот, собственно...
Ну, это все, наверное, может быть. Это, наверное, должно существовать, но должна быть и альтернатива. И я думаю, что все-таки, наверное, как-то государство должно немножко это все поддерживать, и, наверное, Министерство культуры как-то, что ли. Ну, не может художник, который честно выполняет вот свою работу, да, ну, то есть в меру своего таланта, энергии, там, чего угодно, не может просуществовать без поддержки. То есть, естественно, в наше время это художник коммерчески невыгодный.
Вернемся к Гофману. Сделав больше 100 иллюстраций к его произведениям, вы исчерпали тему или вы будете и дальше обращаться к этому?
Нет, конечно, я не исчерпал тему. В каждой... То есть, поскольку я на протяжении 30 лет выполняю рисунки или иллюстрации к произведениям Гофмана, конечно, нет. В каждом возрасте как бы обращаешь на разные какие-то... Акцентируешь на разном, да, открываешь для себя что-то новое в этих произведениях, которые уже очень много раз читал. Сейчас я работаю тоже над иллюстрациями к произведению Гофмана, но это уже будет менее сказочное произведение. Вернее, оно, конечно, фантастическое, но более философское. Это житейские воззрения кота Мура и жизнеописание Иоганна Крейслера. Иоганнеса Крейслера.
Кроме Гофмана, еще что входит в круг ваших интересов как иллюстратора?
Я, в общем-то, достаточно... Ну, можно назвать меня романтиком. То есть меня увлекает романтическая литература. Что мне было бы интересно проиллюстрировать? Ну вот в том же издательстве «Вита Нова» уже как бы в плане стоит выход Шерлока Холмса, да, все о Шерлоке Холмсе. То есть вот как бы буду и Конан Дойл иллюстрировать.
Просто у каждого, например, актера есть мечта сыграть, я не знаю,
Гамлета,
да? А вот есть у иллюстратора мечта проиллюстрировать кого-либо, нереализованное?
Ну, вот, к счастью, у меня складывается так, что мои мечты сейчас реализуются. Но поскольку я художник достаточно контрастный, то есть я делаю в классической манере черно-белые иллюстрации, но я также занимаюсь и живописью, и объектами из пластмассы, то есть я могу разносторонне работать. Также меня и тема Гофмана очень, очень привлекает с детства, но также в точности я с большим бы удовольствием проиллюстрировал поэзию Олега Григорьева или Франца Кафку, и Володю Сорокина тоже можно было.
У нас остается буквально 10 секунд. Последний наш утренний эфир в этом году. Поздравляю всех наших радиослушателей с наступающим Новым годом, вас тоже. И говорю, что сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с Михаилом Гавличковым, художником, иллюстратором Гофмана, и Натальей Дельгадо, пиар-директором издательства «Вита Нова». А в следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет программа «Время и мир», в которой автор налоговой реформы в России расскажет о налогах в 2007 году. Из других тем выпуска – Рождество в США, от рождественской елки до праздничного дерева, и рассказ антрополога о древних традициях обрядов и праздников середины зимы. Слушайте сегодня в 10 часов утра. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущий Дмитрий Казнин. Всего вам доброго и с наступающим Новым годом.
Польша покупает в России примерно 2/3 всего потребляемого газа.
Белорусская сторона продолжает занимать деструктивную позицию.
Михаил Ходорковский заявил отвод всей следственной группе.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент Форд был великим человеком.
Все знаете, что наш народ перед выходными днями все-таки любит отдохнуть.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15200.